Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче мы рассказывали о том, как во время страшного Батыева нашествия, когда в огне пожаров гибли многие русские города, погибли столицы русских княжеств – Владимир и Суздаль, Рязань, Киев, Чернигов. Когда русская земля лежала в пожарищах и руинах, сложили свои головы в неравных боях с огромными полчищами монголо-татар многие князья со своими храбрыми дружинами. Когда монголы прокатились огненным вихрем по Венгрии и Польше, разгромив и уничтожив войска венгерского короля и истребив польско-немецкое войско в битве при Лигнице, когда монгольская конница дошла до волн Андриатики, в это время Рим объявляет крестовый поход. Но римский папа призывает рыцарей Европы идти сражаться не с язычниками-монголами, которые въезжали на лошадях в алтари христианских храмов. Римский первосвященник благословляет рыцарей Европы идти в крестовый поход на православных христиан, на русскую землю. Крестоносцы должны захватить два города северо-западной Руси, до которых не дошла монгольская конница – Псков и Новгород. По благословению Папы Римского воевать земли русских должны рыцари Тевтонского ордена, шведы и датчане. Первыми ударили на Русь храбрые рыцари Скандинавии, давние враги Новгорода – шведы. Войско шведских и норвежских крестоносцев высадилось в устье Невы, и ярл Биргер отправил послание в Новгород князю Александру Ярославичу с грозным и высокомерным вызовом. «Я в твоей земле пришел пленить твою землю. Если можешь, сопротивляйся». Шведы были уверены в победе. Но 19-летний князь Александр Ярославич не стал даже предупреждать своего отца, князя Владимирского Ярослава Всеволодовича. Не стал дожидаться помощи ни отца, ни сбора ополчение всей новгородской земли, а с малой дружиной и небольшим отрядом новгородцев стремительно бросился на врага. И в битве на Неве грозная шведская рыцарская рать была полностью разгромлена. Шведы еле уносят ноги, нагрузив убитыми знатными воинами три корабля, а остальных пометав ямы, похоронив в земле. Гордый ярл Биргер, унесен раненым на корабль, получив в рыцарском конном поединке с Александром на лице печать от копья юного князя Витязя. «Возложи Биргеру печать на лице острым копьем своим», сказано в летописи. Так летом 1240 года бесславно закончился благословленный Римом крестовый поход на Русь многочисленной и грозной шведской и норвежской рати. Летописец отметил, что в этот день на Неве русичи одержали победу над римлянами. Почему римлянами? Дело в том, что в Новгороде знали, что за вторжением свеев и мурман стоит латинский Рим. На Руси хорошо помнили, как в 1204 году такие же римляне, поднявшись в крестовый поход по призыву римского первосвященника, вместо того, чтобы идти воевать в Палестине за гроб Господень, вероломно напали на Константинополь. Крестоносцы подвергли Царьград, Константинополь, страшному разгрому и полностью разграбили. А в это время в Константинополе находились новгородцы. И в новгородской летописи за 1204 год записали о том, как приедоши ватина под Цесарьград и взяши Цесарьград на щит и секоши греки. Новгородцы рассказывали, как крестоносцы осквернили и разгромили знаменитый, славный на весь христианский мир храм – Святую Софию. Летописец записал: «Святую Софию всю пограбиши, разграбили все церкви и монастыри города». Беспощадно убивали грехов, брали в плен, требовали выкуп и за патриарха, и за игуменов, игумень монастырей. У новгородцев вызывало изумление то, как латине не обращались со святынями в разграбленных храмах, как кощунствовали. Новгородский боярин Добрыня Ядрейкович сумел спасти из разгромленной Константинопольской Святой Софии великую святыню, часть гроба Господня. И эта святыня была положена в храме Святой Софии господина Великого Новгорода. Добрыня Ядрейкович впоследствии принял монашеский постриг с именем Антоний и стал архиепископом новгородским. Поэтому, дорогие слушатели на Руси, очень хорошо представляли, что можно было ожидать от крестоносного воинства. Господин Великий Новгород славился среди северных стран богатством и представлял для рыцарей латинян заманчивую добычу. Но на берегах Невы русичи на голову разгромили войско римлян. И молодого князя Александра Ярославича с тех пор стали называть Невским, потому что, как записал летописец, победи их на реке Неве, и оттого прозван быть великий князь Александр Невский. Но не успел закончиться 1240 год от Рождества Христова, как князю Александру пришлось уйти из Новгорода в родной Переяславль. Летописец сообщил, что молодой князь рассорился с новгородскими боярами и потому выехал из города. Золотые пояса, как называли бояр в Новгороде, умело управляли настроением веча, на котором буйные своевольные новгородцы решали вопросы войны и мира. Александр Ярославич помнил, как бояре и богатые торговые гости не давали Ярославу Всеволодовичу, его отцу, после победы над тевтонами на реке Амурже, собрать рати господина Великого Новгорода и повести их на ливонских немцев. Дело в том, что многие из влиятельных новгородских бояр и купцов не желали терять прибыль от торговли с немецкими городами Ганзы. Ганза – это союз купеческих городов Северной Германии. А торговля была нарушена во время войны. И вот, отбив натиск шведов, они решили, что с Ригой и Орденом можно будет продолжать спокойно торговать. Но в отличие от бояр и купцов новгородских, Александр Ярославич понимал, что тевтоны обязательно ударят на Новгород. Он знал, что папа Григорий IX строго запрещал крестоносцам заключать мир с русскими еретиками, как называли в Риме православных. И князь не сомневался, что тевтонские рыцари, исполняя благословение римского папы, непременно пойдут на Новгород войной. Стремительным броском на Неву Александр разгромил шведов и тем самым избежал необходимости одновременно отбивать натиск скандинавов севера и ливонских немцев запада, но хорошо понимал, что войны с орденом, Ригой и датчанами не избежать. А тевтонский орден был очень грозным и опасным врагом. Сильные полки могли выставить и немецкие города Прибалтики Рига и Дерпт, датский Ревель, это современный Таллин. Для войны с ними одной княжеской переославской дружины Александра было мало. Чтобы сражаться с ливонскими немцами, нужно было созывать ополчение всей новгородской земли. 7 лет назад князь Ярослав Всеволодович разгромил германских рыцарей на берегах Амурже. Разгромленные в сражении ливонцы, укрывшись за стенами каменных замков, запросили мира. Предложили большой выкуп. Ярослав выкуп взял, но он понимал, что мир с тевтонами не будет прочным. Враг вновь пойдет на Русь, едва залезав раны. Но распри с новгородскими золотыми поясами не позволили князю довести дело до конца. И вот, узнав о разорении русской земли нашествием нахлынувших из азиатских степей несчастливой степной конницы, узнав о гибели в боях с монголами княжеских дружин и земских ополчений, германские рыцари немедленно возобновили свой натиск на русские земли. Германцы твердо решили овладеть Новгородом, как некогда они овладели богатыми и славными городами Славянского Поморья. Ведь стали же немецкими бывшие славянские города южного берега Балтики – Велиград, Старград, Любек и Росток. А теперь эти города стали основой торгового Ганзейского союза. Старград стал Ольденбургом, Велиград – Мекленбургом. Росток и Любек сохранили свои имена, но это были уже к тому времени настоящие немецкие города. И германские рыцари не сомневались, что, проявив свойственное им упорство и железную волю, добьются своего. И немецкими городами должны стать и славянские Новгород, и Псков. Александр Ярославич покинул Новгород, понимая, что ему не совладать с упрямыми золотыми поясами. Но он не сомневался, что когда грозная опасность нависнет над самим господином Великим Новгороду, то городское вече сумеет заставить бояр и торговых людей смириться перед волей князя. И тогда Александру удастся собрать под своим стягом и городской полк Великого Новгорода, и ополчение всех новгородских пятин, это области новгородской земли, собрать, чтобы вместе со своей переславской дружиной, а возможно и с полками отца Ярослава Всеволодовича, встретить грозного врага. И, как и предполагал князь Александр Невский, долго ждать наступления ливонских немцев на русские земли не пришлось. В начале осени 1240 года ливонцы вторглись на русские земли. Вражеские рати окружили пограничный Изборск, древнерусский город. На второй день осады ливонцы сумели ворваться в Изборск, и немецкая хроника рассказывает о взятии города. Немцы взяли замок, собрали добычу, забрали имущество и ценные вещи, вывели из замка лошадей и скот. Что же осталось, то предали огню. Никого не оставили из русских. Кто только прибегал к защите, тот был убиваем или взят в плен. По всей земле распространились вопли и плач. Ливонцам не удалось ворваться сходу в Псков. Горожане успели затворить ворота крепости и отбили приступ. И вражеские немецкие рати расположились вокруг города, взяв Псков в осаду. Опустошали и выжигали окрестности города. По-видимому, появление врага было неожиданным, так как немцы сумели захватить в окрестностях города детей многих знатных псковских горожан. Но, возможно, дорогие слушатели, дети псковичи оказались в плену из-за предательства посадника Твердила Иванковича. В летописи сказано: «И пригонивши под город, посад зажгли, и много зла сотворили, погорели и церкви, и честные иконы, многие же села пусто сотвориши около Пскова, но города не взяли». Но много детей у добрых муж поймаша и отведоши в полон. То есть взяли в заложники, взяли в плен многих детей знатных псковских бояр и людей, добрых муж, как называли их. Крепкие стены надежно защищали Псков. Мощные твердыни были расположены в городе Псковский Кром, замок Детенец. Но так как дети знатных мужей оказались в заложниках у немцев, то Твердила Иванкович вместе с другими переветниками, как называли предателей, убедили горожан открыть ворота и пустить в Псков ливонцев. Переветники убеждали псковичей, что отныне с Ригой и орденом наступит крепкий мир, и немцы будут верными союзниками псковичей, смогут защитить Псков от литовских набегов, а в случае нужды помогут и в спорах с новгородцами. Сам хотел владеть градом вместе с немцем, написал о изменнике Твердиле монах-летописец. Отряд немецких рыцарей въехал в Псков. Твердилу Ивановича оставили посадником в захваченном городе, но управлять Псковом он должен был вместе с двумя фоктами, наместниками, братьями-рыцарями ордена. И немецкие фокты-наместники с сильным немецким отрядом расположились в Псковском Кремле, детинце. Ливонцы торжествовали. Богатый и красивый Псков, окружающие его земли, были славной добычей. В немецких хрониках о Пскове писали: «Этот город так обширен, что его окружность обнимает пространство многих городов, и в Германии нет города, равного Пскову». Вот такими, дорогие слушатели, богатыми и большими казались европейцам города Древней Руси. Немцы были уверены, постепенно в Пскове будут установлены немецкие порядки, из Германии станут прибывать рыцари, купцы, ремесленники, и русские города Изборск и Псков в недалеком будущем превратятся в обычные немецкие бурги Эйзенбургс и Плескау, как став Дорпатом Дерптом еще недавно русский город Юрьев, заложенный князем Ярославом Мудрым. Многие псковичи, увидев, что ливонцы становятся настоящими хозяевами Пскова, стали покидать город. Как сказано в летописи, иные псковичи бежали в Новгород с женами и детьми. Но вскоре ливонцы вторглись уже во владение господина Великого Новгорода. Уже зимой войска ордена и отряды воинов из покоренных немцами племен эстов-чудинов появились в Водской Петине, это область Великого Новгорода, владения. Тевтоны захватили погост Копорье, который располагался в устье реки Копорки на берегу Финского залива, и поставили там крепость. Немецкая крепость в Копорье не только позволила установить власть над племенем Водь, прибалтийским племенем, но отсюда тевтоны могли угрожать важным торговым путям господина Великого Новгорода, потому что вся земля между реками Наровой и Невой, весь южный берег Финского залива, оказался под властью Тевтонского ордена. И орденские братья поспешили сообщить в Рим о том, что земли Водоланда, Нового бассейна Невы и Ингрии отныне стали владениями Римо-католической церкви. Всю десятину, собранную на этих землях в пользу церкви, должен был получать орден. Но десятая часть десятины должна была уходить епископу католическому острова Эзель. Но главной целью крестоносцев были не земли Водской Петины, владения Великого Новгорода, а сам господин Великий Новгород. Новгородский летописец пишет, что после покорения Водской Петини ливонцы продолжили наступать на русские земли. И не то бы зло, но и Тесово взяли, и за 30 верст от нового города гнали за купцами, убивая, и до Луги, и до Сабли грабили. То есть отряды тевтонов и чуди уже опустошали и грабили земли Шалонской Петины Новгорода. В окрестностях погостов Тесова и Сабля весной, как рассказывает летописец, нельзя было пахать по селам. Ливонцы угнали лошадей и весь скот. Немцы не только грабили и разоряли новгородские земли, они убивали всех, кто сопротивлялся, и уводили людей в плен. И вот, дорогие слушатели, в господине Великом Новгороде народ наконец понял истинную цену той дружбы с Ригой и орденом, которую обещали золотые пояса. Из Пскова приходили вести о том, что ливонцы чувствуют себя полными хозяевами в городе, навязывают свои порядки, а посадник Твердила Иванкович и другие переветники им верно служат. И новгородцы горько жалели о том, что вынудили покинуть город князя Александра. Помните, торговые гости боялись золотые пояса, что война с ливонцами подорвет торговлю с Ганзой. А теперь в 30 верстах от города немцы грабили купеческие обозы. И вспомнили новгородцы, как когда-то князь Ярослав Всеволодович после битвы на Амуже призывал господин Великий Новгород не верить латининам, пытался собрать полки для похода в Ливонию, но новгородцы отказались. Вспомнили и то, как совсем недавно молодой Александр Ярославич предупреждал, что вслед за шведами обязательно пойдут войной на Новгород ливонские немцы. Собравшись на Вече, новгородцы постановили отправить послов к великому князю Ярославу Всеволодовичу с просьбой оставить им обиды и вернуть сына Александра на княжение в господин Великий Новгород. В Переславль к Александру Ярославичу отправляют архиепископа новгородского Спиридона в сопровождении лучших мужей города. А Александр Ярославич давно ждал этого часа. Молодой князь, покидая Новгород, не сомневался, что ему придется возвращаться на берега Волхова. Получая вести о продвижении крестоносцев, о взятии немцами Изборска, сдаче изменниками Пскова, князь Александр понимал, что опасность уже нависла над самим Великим Новгородом, и враг собирает силы для следующего решительного удара. И вот, наконец, вядшие новгородские мужи вместе с архиепископом Спиридоном стоят в палате княжеского терема в Переславле и от имени всего вольного города просят князя отдать новгородцам их вину, вступить в золотое стремя и встать за господин Великий Новгород, за обиды русских людей, которых теснят ливонские немцы. «А где твоя голова, княже, там и наши головы», — говорят новгородцы. Такие слова на Руси всегда означали готовность идти с князем до конца, сложить за него свои головы. «Встанем, братья и дружина, за землю русскую», — отвечает Александр Ярославич. И весной 1241 года во главе своей верной переславской дружины князь Александр Невский спешит в Новгород. Александр Ярославич первый удар направил на Копорье. Собрав рать из новгородцев и водожан и присоединив к ним отряды карел и ижорцев, князь повел войско освобождать Водскую Пятину. Крепость тевтонов Копорье была взята штурмом, взята копьем, как тогда говорили. Большую часть крестоносцев и эстов перебили, остальных взяли в плен. А самих немцев изби, а иных с собой приведи в Новгород, сказано в летописи. Знатных тевтонов, взятых в Копорье, отправили в Новгород, потому что их можно было обменять на детей псковских горожан, увезенных заложниками в Ригу. А нескольких рыцарей, кнехтов и рыцарских слуг, которые особенно храбро бились при защите замка, князь отпустил и даже вернул доспехи и коней. В летописи сказано: «А иных пожалов отпусти, бебо милостив паче меры». Видите, милостив паче меры. Александр Ярославич ценил воинскую доблесть, но к тем важанам и эстам, которые, выслуживаясь перед тевтонами, жестоко притесняли своих соплеменников, князь был беспощаден, а важан и чудинов, переветников, повесил. Переветников повесили на деревьях у разрушенного Копорья. Князь Александр приказал полностью снести немецкую крепость, извержив град из основания. Водская Пятина новгородской земли была полностью очищена от немцев. Узнав о взятии Копорья, немцы немедленно бежали из Тесова. На новгородской земле стало спокойно. Узнав о возвращении князя Александра с дружиной, немцы и чуть больше не осмеливались совершать набеги на владения Великого Новгорода. Но под властью тевтонов оставался Псков, молодший брат Новгорода, как его называли, древний русский город. Ливонцы хозяйничали и в древнем Изборске, полностью истребив или уведя в плен всех жителей. И вот в марте 1242 года князь Александр повел русские полки на ливонцев. Перед тем, как выступить из Новгорода, Александр Ярославич выслал конные отряды, которые переняли все дороги на Псков. И Псков удалось взять изгоном, то есть стремительным ударом русские дружины овладели городом. Сломили сопротивление ливонцев и псковских переветников, людей-предателей Твердилы. Твердила, правда, сумел бежать. Не стоит думать, дорогие слушатели, как иногда пишут, что в Пскове всего было два немца Фокта, бургомистра, которых прогнал Александр Ярославич. Так пишут некоторые либеральные историки. Дело в том, что в Ливонии рыцарь, брат ордена, всегда командовал отрядом воинов-кнехтов или даже рыцарей, которые прибыли в Ливонию, чтобы воевать с русскими еретиками и в надежде получить поместье в захваченных землях. В Пскове, как сообщает более поздняя хроника немецкая, кроме убитых кнехтов и чуди, погибли 70 немецких рыцарей. Это были, вероятно, не рыцари ордена, а те рыцари, которые прибыли в Ливонию из Саксонии, Вестфалии и других германских земель, чтобы служить ордену, либо епископу Риги. Это были тяжелые потери для тевтонов. В Псковском Кремле, в древнем соборе Святой Троицы, который некогда заложила в родном городе святая княгиня Ольга, русские отслужили благодарственный молебен. Псков был освобожден от врага. Фоктов, наместников и остальных, взятых в плен ливонцев, заковав железо, отправили в Новгород. А псковских изменников-переветников, которые особенно рьяно выслуживались перед немцами, повесили. После освобождения Пскова князь Александр Ярославич немедленно отправил сильный конный полк к Изборску. Но в Изборской крепости немцев не оказалось. Как только пришла весть, что русская рать вошла в Псков, отряд ливонцев, занимавший Изборский замок, поспешил уйти в сторону Дерпта. Древний Изборск освободили без боя от немцев. Известие о потере Пскова поразило тевтонов. Особенно, надо сказать, были огорчены епископ Дерпский Герман и Генрих, епископ острова Эзель. Они ведь потеряли свои новые владения, потому что своими уже считали города Плискау и Эйзенбургс, земли Водоланда и Капурский замок. И в рифмованной ливонской хронике появилась запись, которая гласила, что мало покорить хорошие земли, но необходимо надежно укрепить их, чтобы не потерять и не понести убыток. Автор хроники немецкой честно признает, что когда король Новгорода прибыл с большой силой, чтобы освободить псковичей, этому они от всего сердца обрадовались. И затем горько сетует, кто покорил хорошие земли и их плохо занял военные силы, тот заплачет, когда он потерпит убыток, когда он очень вероятно потерпит неудачу. Вот интересно, дорогие слушатели, да? Потеряв захваченные чужие земли, они, оказывается, терпят убыток. Потеря Пскова больно ударила по самолюбию ливонцев. Но германские рыцари обладали твердой волей и при неудачах не падали духом. Тевтон не привык отступать и выпускать из рук то, что добыл своим мечом. В Дерпте, Риге, Оденпе и других ливонских городах и замках был объявлен сбор ополчения. Фокты и комтуры ордена по всей Ливонии и Истляндии приказали вождям и старейшинам племен ливов, курши, эстов собирать воинов для похода на русских. А в это время пришли вести, что король Александр со своим войском сам вторгся во владение Тевтонского ордена. Князь Александр Ярославич понимал, что тевтоны не успокоятся, потеряв Псков и Изборск. Надо было преподать латининам суровый урок – отбить желание у ливонских немцев зариться на русские земли. Для этого надо было разгромить тевтонских рыцарей так, как это сделал отец Ярослав Всеволодович в сражении на реке Амовже. После этой битвы ливонцы надолго присмирели. И к тому же нельзя было оставлять без ответа взятие немцами Изборска, насилие и бесчинство ливонцев в Пскове, разорение и грабеж новгородских владений. Враг должен был получить достойный урок. Необходимо было отучить тевтонов посягать на русские земли. И пошел он на землю немецкую, хотя мстить и кровь христианскую, записал летописец. Но не разорение, а опустошение ливонской земли было целью князя Александра. Дело в том, что немецкие города и каменные замки Ливонии были очень мощными, почти неприступными твердынями. Немцы умели строить замки. Немецкие катапульты и баллисты, стоявшие на стенах крепостей, превосходили русские камнеметы. У тевтонов было множество на стенах крепостей мощных арбалетов, которые часто пробивали не только доспехи, но и щиты. Можно было опустошить окрестности, разрушить несколько небольших замков. Но взять копьем, штурмом Дербт или Ригу русичам было не под силу. Поэтому князь Александр не желал осаждать ливонские города. Александр Ярославич надеялся, что гордые немецкие рыцари выйдут в поле, чтобы дать бой русскому войску. И вот в сражении с рыцарской конницей ордена Ливонского и должен был решиться ратный спор русичей с тевтонами. Дорогие слушатели, либеральные историки нередко в своих писаниях внушают, что невозможно говорить о крестовом походе на Русь, потому что, как они пишут, князь Александр ведь сам вторгся во владение дербского епископа якобы с целью разбоя. Но я думаю, что эти люди лукавят, они не могут не знать о том, что перед тем, как князь Александр послал передовой отряд Дамаша Твердиславича во владение Ливонского ордена, рыцари-крестоносцы захватили, вероломно, не объявляя войну, Изборск, то есть нарушив крестное целование, клятву о мире. Затем предатели из немецкой партии с боярином Твердивой Иванковичем открыли им ворота Пскова, не могут не знать, что немецкие отряды грабили новгородские обозы уже у Луги и Тесова, разоряли новгородские владения, угоняя скот, убивая людей. О том, что немецкий летописец хвастливо писал «Вопль и плач стоял в русских пределах». Не могут не знать о том, что ливонцы на новгородской земле построили свой замок Опория, стремясь отрезать Новгород от выхода к Балтике. Так что это был вовсе не пограничный конфликт между соседями, как они нас пытаются уверить, а методичный натиск тевтонов на Русь. Эти историки русофобы не могут не знать, что прежде чем разгромить врага на берегу пограничного Чудского озера, разделявшего владения ордена и русские земли, святому князю Александру пришлось штурмом брать Копорье, затем освобождать древние города русские Изборск и Псков. Разве они не знают, что и Дербт, это ведь бывший русский Юрьев, основанный в землях Прибалтики Ярославом Мудрым и захваченный крестоносцами. В Ливонии очень серьезно подготовились к войне с новгородским королем Александром. В поход выступил вице-магистр Тевтонского ордена Андреас фон Вельвин с отрядами братьев-рыцарей и гостей ордена рыцарей-пилигримов, которые по призыву римского папы отправлялись в Ливонию, чтобы встать на стезю Божию, как их призывали из Рима. Они отправлялись, чтобы сражаться с северными сарацинами, местными язычниками и русскими еретиками. И приезжали в Прибалтику рыцари из германских земель, из Бургундии, Фландрии и даже из Англии. Под знаменами рижского епископа Альбрехта и епископа Дорпота Дербта Германа и епископа Эзельского Генриха собрались многочисленные отряды их рыцарей-вассалов и полки немецких колонистов-горожан. Со всего немецкого дома, как германские переселенцы называли земли Ливонии, собирались германские воины для войны с русскими. По приказу тевтонов привели свои дружины и ополчения племен вожди эстов, ливов и ватгалов. Немцы, кроме рыцарей и кнехтов тевтонского ордена, для войны с русскими собрали ополчение со всей Ливонии, а на помощь им пришел отряд датчан из Ревеля, людей датского короля. Ревель тогда был датским городом, принадлежал Дании. К Чудскому озеру враг подходил в силе тяжкой. Было известно, что германские рыцари не сомневали в своей победе и, поднимая на пирах чаши, говорили «Укорим язык славянский». А короля новгородского Александра заносчивые тевтоны обещали пленить, взять руками. Основу ливонской рати составляла рыцарская конница. Это было очень грозное войско. Мощная боевая сила, способная сокрушить любого противника. Европейские рыцари были могучими и умелыми бойцами, отважными, смелыми воинами. Братья-рыцари Тевтонского ордена, рыцари-вассалы рижского дербского епископа, рыцари-пилигримы, прибывшие в Ливонию по призыву римского папы, были искусными воинами, посвятившими свою жизнь войне. Они были прекрасно вооружены, у них были крепкие надежные доспехи, хорошее оружие, добрые боевые кони. Строй могучих железных всадников в кольчугах и броне, закрытых глухих шлемах, защищенных доспехами огромных массивных боевых конях-тяжеловозах, на полном скаку таранным копейным ударом сметал любого противника. Сарацины и турки, сельджуки на востоке, не выдерживали удары рыцарской конницы. Лишь переранив или перебив рыцарских коней, они могли рассчитывать на успех. не могли они устоять против европейских рыцарей в рукопашном бою. Могучая сила франков, как на Востоке называли европейских рыцарей, их ярость в рукопашном бою на Востоке создавали им славу непобедимых бойцов. Не могли устоять в бою против франков и византийские тяжело вооруженные всадники-катафракты. И гордые европейские рыцари, уверенные в своем превосходстве, привыкли относиться с некоторым пренебрежением к любому противнику. Главную боевую силу в Ливонском войске все же представляли братья-рыцари Тевтонского ордена. Потому что среди братьев Тевтонского ордена поддерживала железная дисциплина и строгий порядок. И они этим выделялись даже среди других монашеских рыцарских орденов. Кроме братьев ордена, то есть рыцарей-монахов, боевую силу составляли тяжело вооруженные всадники-сержанты ордена. Они не давали, в отличие от братьев-рыцарей, никаких обетов. Это были наемные профессиональные воины, служившие за деньги. Но они обязаны были придерживаться не менее строгой дисциплины, чем орденские братья. Были в войске Тевтонского ордена и те, кого называли полубратья. Эти рыцари также несли службу в случае войны, но не давали никаких обетов. Посланные в разгон, то есть набег новгородцы, передовой полк Домашать Твердиславича и воевода Кербета столкнулся с основными силами тевтонов и попал в засаду у моста Хамааст, в селении Хамааст. Домаш Твердиславич и многие воины погибли. Кербет частью воинов прорвался и привел людей к князю Александру, сообщив, что немцы идут в силе тяжкой. Поражение посланного в разгон полка Домаша Твердиславича и гибель новгородского воевода были серьезные потери. Но произошло то, чего добивался Александр Ярославич, вторгаясь во владение ордена. Ливонцы вышли из-за каменных стен своих неприступных крепостей и желали встретиться и сразиться с русскими в поле. Князь велел собирать полки и немедленно отступать в сторону Чудского озера. Зимой и ранней весной, когда лежал глубокий снег, большое войско могло двигаться лишь по хорошо известным наезженным санным дорогам. Самый удобный путь лежал по льду замерзших рек. И на Русь из Юрьева, из Ливонской земли, в это время обычно ходили Черепсковское и Чудское озера. Александр Ярославич понимал, что Пскову враг не пойдет сейчас, а если ливонцы вышли в поле, чтобы сразиться с русскими, то двинуться на Русь кратчайшим путем. И, собрав полки, Александр Ярославич стал отводить русскую рать к северо-востоку, на Узмень, отступая на свою землю, не сомневаясь, что ливонцы обязательно двинутся вслед за русскими. Так и произошло. Князь же, как сказано в летописи, в спятисе, то есть отошел на озеро, а немцы же и чуть пойдоши на них. Александр Ярославич отвел полки на лед Чудского озера, остановившись на Узмене, у Вороньего камня. Узмень или Теплое озеро – это пролив шириной от 2 до 4 верст и длиной в 20 верст, который соединял Псковское и Чудское озера. Князь Александр Ярославич поставил полки у Вороньего камня. На высоком утесе острова Скалы с древних времен стояли дозоры русичей. Вороний камень высоко поднимался над озером, и отсюда можно было обозревать все окрестности на много верст. Хорошо просматривался и западный Ливонский берег. А между Вороньим камнем и рекой Озолицы, где впадала в озеро река Желчь, были так называемые сеговицы. Это места, где лед даже зимой был рыхлым и не таким прочным, как на всем остальном озере. Иногда там даже встречались небольшие полыни. Русские полки стали вдоль восточного берега Узмени у Вороньего камня, на мелководье, где у острова лед промерзал до самого дна. Восточный берег Узмени и Чудского озера был покрыт вековым лесом, густым кустарником и вняком, и непроходим для конницы. Чтобы попасть на русскую сторону, ливонцы должны были выйти к устью Желчи, пройдя при этом мимо Вороньего камня, где стояла русская рать. Они ведь знали тоже о сеговицах, и они должны были идти именно к Вороньему камню, чтобы не попасть на сеговицы теплого впадения реки Желчи в озеро. Ведь чудины, местные жители, хорошо знали это место, знали озеро. Русичи расположились на самом мелководье у берега, где из-подо льда поднимались стебли замерзшего сухого камыша. Князь Александр Ярославич, выстраивая русские полки в челе войска, поставил большой полк, состоявший из пеших ратников. Конные полки князь расположил на крыльях боевого строя. Свою дружину Переславскую князь поставил на правом крыле русской рати за Вороньим камнем. А вот что о битве сказано в нашей летописи. Магистр пошел со своими епископами и свое множество, их народа и силы, их какая только не была в их области, вместе с королевской помощью, и сошли на озеро, именуемое Чудским. Великий же князь Александр отступил назад. Немцы же и чуть пошли за ним. Князь же великий поставил войско на Чудском озере на Узмене, у Воронья камня, и, укрепившись силой крестную, приготовившись к бою, пошел на них. Где тогда день субботний, восходящий солнцу, и наехавшись полк немцы и чуть, и прошибавшись свиньей сквозь полк. И бысь тут, сеча велика немцам и чуди, треск от копья во мление, и звук от мечного сечения, яко и морю померзшему двигнутись, и небе видите льду, покрыло все кровью. Это удивительный образ, правда? Гром битвы, треск копий и звук мечного сечения, звон мечей. Такое впечатление у летописца, как будто на море лед двинулся, начался ледоход. И пишет, что не было видно льда, потому что на месте сражения все было покрыто кровью. И обратились враги в бегство, сказано в летописи, и гнали их с боем, как по воздуху, и некуда было им убежать. И били их 7 верст по льду до Соболицкого берега. И пало немцев 500, а чуди бесчисленное множество. А в плен взяли 50 лучших немецких воевод и привели их в Новгород. А другие немцы утонули в озере, потому что была весна, а другие убежали тяжело ранеными. Поэтому и назвали битву на Чудском озере ледовым побоищем. Пскове торжественным звоном колоколов встречали русскую рать, разгромившую ливонцев на Чудском озере. Священники с церковными хоругвями, святыми иконами, крестами, псковичи все от мала до велика вышли за стены города навстречу победителям. Яко приближишься князь ко городу Плескову, сказано в летописи, святоши его, сокресты, игумены, попови в ризах перед городом, поющий славу Господню Александру, пособив Господи кроткому Давиду победите иноплеменники, верному князю нашему, оружием крестным освободите град Плесков от иноплеменник, от иноязычных рукой Александровой. Было множество полонов в полку его, вели же их возле коней, тех, кого именуют Божьи ритори, так опишет очевидец возвращения Александра Ярославича после битвы на Чудском озере. Князь Александр, обычно великодушный, побежден, помните, был милостив паче меры. В этот раз подверг рыцарей позору, помня о том, как высокомерные тевтоны обещали укорить славянский язык, а самого короля Александра взять руками. Враг должен был получить жестокий урок. В Пскове торжественным звоном колоколов псковских храмов встречали русскую рать, разгромившую ливонцев на Чудском озере. Священники с церковными хоругвями, святыми иконами и крестами, псковичи от мала до велика вышли за стены города навстречу победителям. Но князь напомнил псковичам и о предательстве твердила Иванковича, о неразумии горожан, поверивших льстивым словам изменников, призывавших к дружбе с немцами. Ну, можно думать, что притихло смущенное псковское вече. И тогда князь Александр Ярославич погрозил псковичам. В летописи сказано: «И рече князь Александр, о неразумные мужи псковичи, всего же вам глаголю, аще кто из моих потомков, или прибежит кто в печали, или так придет жить и во град Псков, а вы его не примете и не почтите его, то наречетесь вторая жидова». И вече радостно зашумело, обещая хранить верность Пскова Александру Ярославичу. Надо сказать, дорогие слушатели, псковичи сдержали свое слово. В Пскове всегда принимали гонимых князей из рода Александра Невского и всегда готовы были сложить за них головы. Никогда псковичи не изменяли русской земле. А в XVI веке прославили город героической обороной от войск Стефана Батория. В честь победы на Чудском озере возвели псковичи на реке Великой белокаменный храм во имя святого Иоанна Предтечи. А на Светлой Седмице под пасхальный благовест возвращались русские полки в господин Великий Новгород. Торжественно и радостно звонили колокола на берегу Волхова. Господин Великий Новгород встречал князя Александра Ярославича и русские полки, вернувшиеся из похода в Ливонию со славной победой. На улицах господина Великого Новгорода можно было встретить не только немцев и скандинавов. Приезжали купцы из самых разных стран. На знаменитом новгородском торгу на берегу Волхова можно было увидеть и бесермен, и ватинян. Встречались булгары, армяне, греки, сарацины, франки. Бывали в Новгороде торговые гости из Константинополя и Рима, из Суража и далекой Аравии, Хивы и Самарканда. Приезжали из Фландрии и Англии, Венеции и Ломбардии. Поэтому вести о победах новгородского князя Александра над грозными шведами и тевтонами скоро разнеслись по разным странам и землям. И прославився имя Александрова по всем странам, и до моря Египетского, и до гор Араратских, и по обе стороны моря Варяжского, и до Великого Рима. В городах Ливонии укрепляли стены, ожидая появления русской рати. Но, к удивлению ливонцев, пришли известия, что король Александр увел свои полки в Псков, а затем удалился в Новгород. И тевтоны стали спешно собирать посольство грозному Александру Новгородскому, надеясь заключить с русскими мир. В летописи сказано: «Того же лета немцы приславши с поклоном, что если мы зашли вот в лугу Плесков выдговым мечом, того сия всего отступаем, а что, если мы изымали мужи ваши, теми ся разменим. Мы ваши пустим, а вы наши пустите. И таль псковскую пустиша и умиришися». То есть немцы отказываются от всего, что захватили мечом. Ну, правда, это все уже было отбито князем Александром. Отпускают всех захваченных в Пскове, в Изборске. И таль, таль псковская – это заложники, дети псковичей, захваченные немцами с помощью Твердила Иванковича. Вот так, дорогие слушатели, бесславно закончился крестовый поход на Русь, благословленный римским первосвященником лучших воинов Северной Европы – и шведов, и Ливонского ордена. Тевтоны надолго присмирели после разгрома на льду Чудского озера. Так князь Александр Невский остановил германский Дранг-нах-Остен на славянские земли, который продолжался со времен Карла Великого. В следующей передаче мы с вами постараемся развеять все мифы, которые возникли вокруг славных русских побед на Неве и Ледовом побоище. Русофобы пытаются представить эти сражения незначительными пограничными стычками. Мы объясним, почему гибель 20 рыцарей братьев ордена и пленение 6 братьев – это очень серьезные потери для того времени. А на самом деле потери убитыми более 400 тяжеловооруженных германских всадников и пленение 15 знатных рыцарей, нарочитых воевод, как сказано в летописи, это очень значительные потери для сражений средневековых армий Европы. Постараемся мы опровергнуть и некоторые мифы, которые, к сожалению, распространены и в патриотическом сообществе. Расскажем в следующей передаче о великих самоотверженных подвигах, совершенных святым благоверным князем Александром Невским не на бранном поле, но не менее значительных для судьбы русского народа, русской земли. Расскажем о том, почему князя Александра Ярославича Невского с полным основанием можно называть родоначальником и основателем великой русской державы, русского царства и Российской империи. Святый благоверный княже Александре, моли Бога о нас.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио Радонеж наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиерея Алексея, протоиерея Виктора, Иерея Александра, Иерея Владимира, монаха Пимена, Иерея Сергия, болящей Людмилы, Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, младенца Софии, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Надежды, Ирины, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Сергия, Константина, Андрея, Нины, Прасковии, Лидии, Михаила, Федора и Лены.